творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Марина Миронова. И мы продолжаем разговор о советском андеграунде. И у нас в гостях замечательный товарищ, уже вам известный, который, с которым мы встречались на прошлой передаче. Это Вячеслав Терехов. Здравствуйте.
Религиовед. Добрый день.
Добрый день.
Вот. И мы назвали нашу сегодняшнюю тему «Наполним небо добротой».
Духовные поиски 80-х.
И духовные поиски 80-х, да. То есть вот как бы в параллель две такие линеечки. А я сразу вспомнила песенку, между прочим, «Визбург». «Наполни музыкой сердца». Помнишь,
ага,
Маша, это
ага,
все ее пели. И «Солнышко мое», это был вот такой период очень замечательный. А потом наступил другой период, и пришел Цой со своими песнями, почти песнями, гимнами. И вот мы сегодня будем вспоминать, наверное, разных музыкантов, да, которые, так скажем, были в духовном поиске.
И атмосферу, я думаю.
И ту атмосферу, которая времени, была, да, тогда, потому что начало 80-х — это одна атмосфера, вторая половина начала, вторая половина 80-х совершенно другая, потому что все менялось. И вот мы сегодня, надеюсь, вспомним
тогда
и поговорим.
Тогда, Вячеслав, вам слово. Давайте сначала вообще об атмосфере, что там у нас происходило. Мы, конечно, помним, но мы были какие-то зеленые студенты, плохо помним.
Я-то это вообще не помню, потому что я тогда еще и не жил. Поэтому
но вы знаете лучше, многих, как ученый, да.
Ну, может быть. Вы, когда обозначали песни того времени, вот вы назвали Визбора, Цоя,
да.
Но это очень большой
разрыв. Разрыв, да.
Но все а равно, вот в этом, видимо, разрыве...
Видимо, наверное, как-то память, она все равно вот это все... Мы впитали,
немножко.
Мы впитали, наверное, и это все принесли в начало 80-х.
Тот период, который мы сегодня будем о нем говорить, это как раз конец 70-х и до середины 80-х годов, совсем немного времени, буквально лет 7-8, и, тем не менее, в этот короткий период уместилось очень многое. Уже в 88-м году тысячелетие крещения Руси.
В 87-м перестройка.
Да, в 86-м уже обо всем этом открыто говорят. Да. Хотя, кстати, Горбачев еще в 86-м году активно высказывался против религии. И, кстати, я напомню, что все вот эти последние четыре генсека Советского Союза, в том числе и Горбачев, они начинали свою деятельность на этом посту с указов о необходимости усиления атеистической пропаганды. Он мог по-разному называться, об антирелигиозном воспитании, атеистическом воспитании, о реформе народного образования, но суть была его именно в этом. Даже в том числе Горбачев, о чем
это
сейчас меньше забывают.
Это получило такое название в народе «закручивание гаек».
Да, и вот этот пиковый период закручивания гаек, когда система уже рушилась, но как Юлиан Отступник пытался в Римской империи напоследок попытаться восстановить языческую религию и строил ее на манер христианской церкви, как ни странно. Также поступали, примерно так же поступали вот поздний Брежнев, а еще больше Андропов, Черненко и даже немного Горбачев. Они пытались реконструировать атеистическую духовность, действительно, об этом можно говорить, ощущая, Андропов уже хорошо понимал, что оно все рушится, и он пытался в экономике провести реформы. И, кстати, вот есть такая точка зрения, что если бы он прожил побольше, то реформы начались бы и с ним. И вообще, вот то, что мы называем перестройкой, то есть перестройка экономики, она была заложена еще Андроповым, еще даже когда он не был генсеком.
Но, коли мы поставили слово «духовность» в название нашего эфира, я предлагаю сейчас поразмышлять над этим словом. Что оно значило тогда, духовность, вот в тот период закручивания гаек? Это же слово употребляли тоже, правильно?
Его,
в прессе,
причем,
везде,
в
идеологических всяких, так сказать,
не только в негативном контексте.
Да, не только негативном. Вот интересно, давайте. И что сейчас? То есть это же разное, мы вкладываем значение в это слово, правильно?
Ну, в нашем сегодняшнем таком понимании обывательском, может быть, духовность — это нечто связанное с религией, чаще всего с христианской церковью, а в советские годы, как это ни странно, ну вот где-то как раз вот 70-е годы, 80-е годы, с подачи в том числе журнала «Наука и религия», термин «духовность» употреблялся не в негативном контексте, а в положительном контексте, но как духовность коммунистическая. Вот в чем состояла задача деятельности журнала, вот этого странного журнала с очень странной судьбой. Он еще до сих пор существует.
Кстати, у него мои неплохие публикации и позже были.
Это вы сейчас про науку и религию, да?
Да, журнал «Наука и религия».
Он как-то, видно, так балансировал на грани.
Он очень быстро переквалифицировался на оккультизм, как только стало можно. И вот буквально я даже смотрел даже не только подборки материалов, а просто обложки. В 70-е годы там были обложки совершенно пустые. Ну, вот как эта стена. Там просто темный фон какой-то. А в конце 80-х уже все вот какие-то странные иконы, не христианские, а какие-то другие. Он сразу...
Ну, давайте к слову духовность.
А вот слово духовность употреблялось действительно в положительном контексте как материалистическое. Как не религиозная духовность.
А что значит
материалистическое? А вот вы знаете, на эту тему, мне кажется, можно написать диссертацию по социологии или по религиоведению. Феномен употребления, вот я даю тему для желающих, может быть, кто учится.
Так щедро, учится, вы сами бы написали лучше.
Ну, статью. Вот для тех, кто учится на философских факультетах, я вам даю задание. Предложите своим преподавателям тему для курсовой работы феномен употребления термина «духовность» в положительном контексте в советской публицистике 70-х, 80-х годов. Атеистическая и материалистическая духовность.
Ну, хорошо,
что это такое?
Да, мы же здесь не для студентов, да. Что это такое?
Да. Это прежде всего, вот в прошлый раз мы говорили, под духовностью понималось искусство.
Угу. Хорошее значение, да.
Вот. То есть, если взять даже журнал «Наука и религия», там вот 83-й год, например, я находил статью, где говорилось о том, что вот экскурсоводы, то есть мои коллеги, которые по Золотому кольцу сопровождали туристов вот, в Загорск, который теперь Сергиев Посад, они очень излишне много с точки зрения науки и религии рассказывали положительного о христианстве, и это не духовность, они считали, авторы журнала. Вот вместе с КГБ они устраивали рейды по Золотому кольцу в 83-м году и выявляли, кто же там о чем говорит. Вот мне рассказывали мои старшие коллеги, которые тогда работали, многим доставалось. А вот духовность, вот музей — это духовность. Не зря же говорили, вот в советские годы, с советских времен остался такой штамп: театр — это храм.
Да, но и театр-то того времени, он был исповедальным, не развлекательный, как сейчас. Ну, так, да. Если в целом брать. Потому что вот как раз этот эффект закручивания гаек. Где-то выйти-то должно, где-то отдушина должна быть.
Современник, театр на Таганке, Линком. Вот это все были, да, храмы.
Мы собирались для того, чтобы как-то о чем-то поговорить, чем-то поделиться.
Чем-то очень глубоком, жизненно важным.
Как-то вдохнуть какой-то кислород душевный. Да, вот это как-то было все вокруг этого. Сейчас, к сожалению, все изменилось, на самом деле.
Но на самом деле тут есть тоже истина такая, что ведь в культуре, в искусстве отражается, как сказать, ну, скажем так, красота Бога, да, какие-то истины. Это естественно. Почему? Это тоже духовность. Через это можно идти дальше просто. Поэтому в то время вообще просто это была такая ситуация, что больше ни через что нельзя было идти дальше.
Ну,
да,
мы, кажется, в прошлый раз говорили, что единственной возможностью легально говорить о религии, это было через искусство. И вот как раз конец 70-х – это время, когда на искусствоведов, на писателей-почвенников начинают давить, что они слишком много заигрывают с бездуховным христианством, так и писала с публицистами и там атеистическими руководителями в то время. И нужно воспитывать духовного атеиста, молодого комсомольца. Комсомольца, пионер обязательно должен быть атеист. И вот здесь термин «духовность» удивительным образом употреблялся в положительном контексте как материалистический. Это вот, видите, это еще время позднего Брежнева. Обычно считается, что при Брежневе отношение к церкви было относительно мягкое. Возможно, что так и было. Но дело в том, что когда он уже был старенький, то уже там приобретали...
Хаживал по храмам, наверное.
А да? Вот есть захаживал такая городская легенда, я не знаю, есть ли время, городская легенда о том, что Брежнев был тайным прихожанином храма Николая Чудотворца в Хамовниках. Возле станции метро «Парк
культуры».
Ну, почему
бы нет? Я совершенно спокойно в это верю. Он нормальный, все-таки живой человек, такой человечный был на самом деле. Почему бы
мне рассказывали также вот старые прихожане этого храма, что храм действительно не закрывался. К концу 70-х, к 78-му году, если точно, в Москве оставалось 43 храма, которые вот в пределах МКАДа, которые не закрывались, да? Точнее, действующие. Там еще есть ряд нюансов на эту тему, но вот действующие было 43. Один из них, который вообще никогда не закрывался, таких было, может быть, около 30 только, которые вообще не закрываются. Это был вот Николай в Хамовниках. И действительно, раз в год, темной ночью, милиция окружала эту церковь, и туда приезжали какие-то серьезные автомобили, сразу много, вот этот кортеж. Брежнев всегда ездил с кортежем, Андропов ездил, кстати, гораздо скромнее. И, возможно, что вот для Брежнева там проводили богослужения. Но к концу 70-х уже Андропов и еще больше даже Черненко был еще более такой примитивный в этом плане человек. Они стали приобретать гораздо большее значение, вот как раз когда они пришли на...
к власти.
Да, к власти, то ситуация уже
сразу поменялась. Я очень
хорошо это помню,
это было страшные времена, на самом
плюс
деле,
Польша.
Во всех смыслах. А давайте все-таки поговорим о искусстве, о духовных поисках,
сначала,
о музыкантах,
давайте,
может
сейчас
быть, да?
Буквально сделаем паузу. Да, друзья, у нас в гостях сегодня религиовед Вячеслав Терехов. «Говорим мы о 80-х, духовные поиски 80-х, наполним небо добротой». Это цитата из известной песни. Ну,
о ней мы скажем чуть попозже. С этой песней отдельная история.
Да, и через минутку продолжим.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, переходим уже поконкретнее, да, к искусству, творчеству.
А вот я, например, помню 81-й год, почему-то у меня в памяти эти алюминиевые огурцы дурацкие такие, помните, такая была песня, я высаживаю алюминиевые огурцы на каком-то там цементном
брезентовом поле,
да.
Это, многие поклонники это Цоя до сих пор мучаются,
да, одна
значит?
Из песен этого да,
а
большого.
А он говорил, никакого смысла нет.
Музыканта, и я на самом деле, когда в общаге, между прочим, жила, это 81-й год был, и я помню, какие-то музыканты ввалились к нам в общагу на Трифоновской, там кто только не был. И помню всю ночь какой-то музыкант, ударник из этой группы, потом, как я узнала, пел мне под дверью вот эти алюминиевые огурцы. Всю ночь. И я думаю, господи, что же за глупые такие музыканты и люди. Но на самом деле потом, когда прошло время, и когда я услышала тексты Цоя и тексты этой группы, я, конечно, была очень поражена, потому что вы помните известные песни и «Группа крови», и «В наших глазах», и, в общем, много-много песен, которые стали действительно гимнами вот нашего вот этого времени, 80-х. То есть люди менялись со временем, да? То есть
Но
песни менялись,
дело в том, что до Цоя еще многое что произошло. Во-первых, еще существовали в конце 70-х, и как раз тогда стали закрывать так называемые эзотерические салоны. Вот
так,
мы тот
вот
раз упоминали.
Да, про салоны.
Это особый феномен, это можно вот отдельную экскурсию составить про эти салоны. Их, правда, уже практически нет. Последние исчезли где-то в начале 90-х.
Но здесь, наверное, тот же эффект, как люди тянулись к искусству, потому что отдушина.
Что-то
вот,
хотелось
к сожалению,
узнать,
тянулись к эзотерике, да, видимо?
Но они были не только эзотерические, они как бы были вообще художественные, прежде всего. А там происходить могло что-то.
Ну, а что там конкретно происходило?
Что конкретно?
Ну,
вот смотрите, тут
показывали.
Происходила такая интересная ситуация. Вот с одной стороны мы говорим про вот то, что закручивали гайки, но это все происходило довольно бессистемно.
Это же вторая половина, когда Антропов пришел, Черненко.
Вот смотрите, дело-то в том, что все это закручивание происходило бессистемно и хаотично, поскольку разные советские учреждения, разные лидеры понимали под идеологией разное, поскольку, например, атеистическая пропаганда, как это понимать, это уже расходились они в оценках, как понимать, допустим, распространение клеветнических убеждений на советскую власть, там тоже не было одного понятия, что это такое. И поэтому все это по-разному. Вот, например, такой интересный есть феномен. В Москве в советские годы, допустим, церковь та или иная была закрыта, но купола и кресты были над ней. Храм на Варварке Георгия Победоносца на Псковской горке, так называемый. Там находился внутри дом пионеров. Вот есть фотография в интернете, лето 80-го
было,
года.
Ну, это все было, да, все храмы дом закрывались,
пионеров,
там
чего могли...
только не хранили, и мешки с мукой и так далее, все это было. А вот вы говорили вот за кулисами о том, что мень, оказывается, вот в таких салонах вот уже...
Мень там не появлялся?
Мень поступал. Нет, не на эзотерических, а в каких-то вот салонах.
Квартирников,
иногда,
может, каких-то.
Квартирниках, да, что вот он имел место выступать.
Мень выступал как раз на той же Варварке, где находился в подвале храма Знаменский собор, бывшего Знаменского монастыря, он вот и сейчас существует, там находился один из немногих полулегальных лекториев, где можно было услышать о древнерусской живописи. Да, вот мень там выступал. Но самый известный салон находился в Южинском кружке. Мы о нем в прошлый раз говорили, но поэтому я о нем сделаю другой акцент. Дело-то в том, что в советские годы было два варианта атеизма. И как раз именно вот на 70-е, 80-е пришелся пиковый период вот этого разрыва. Был атеизм для умных, для академиков, и был атеизм для рабочих. Вот, например, чем такая, они отличались, отличались тем, что атеизм для рабочих это был просто, извините, это бред был. Вот, например, такая очень бредовая мысль, что католическая церковь якобы учила, что когда-то в средние века, что Земля плоская. Это вздор, псевдонаучный бред. И этому учили в советских школах. И даже до сих пор, вот я когда со школьниками работаю, иногда и они
не
говорят.
Не знаю, я училась в советской школе, такого бреда меня не учили.
А я брал учебник 60-х годов, и там так было написано.
А, ну, это совсем далеко. Мы тогда да. еще тоже еще не родились.
А вот если все-таки вспомнить...
Ну, то, что наших... церковь боролась с наукой.
Да, Вячеслав, да, а если все-таки такое. Вспомнить наших музыкантов? Вот вы говорили, что есть и христианский такой рок. Я вот, кстати, никогда не слышала об этом.
Христианский вот. Рок, да. если это такое? Взять этот термин, он вообще возник в Соединенных Штатах среди протестантов. А в России он приобрел свои черты.
И что это такое?
Но первой христианской рок-группы можно назвать, например, группу «Трубный зов», которая возникла в 1983 году, на самом деле даже пораньше.
А записи какие-то остались?
Осталась запись, она достаточно специфическая, это альбом «Второе пришествие».
А, кстати, я сейчас вспомнил этот спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда».
«Иисус Христос. Суперстар».
Да, да, вот видели, нет? Ходили?
Я ходил.
Видео, я смотрела, да, видео. Я помню, я в Таллине искала вообще какой-то там киноклуб, какой-то подпольный, чтобы это посмотреть. Вот знаете, я вообще про это время, конечно, особенно вот вторая половина, может, 80-х, так факт. Как-то, может быть, не сильно помню, но помню вот эту жажду вот найти вот это вот истинное, да, видно, эта атмосфера настолько давила, она настолько чувствовалась, вот это закручивание гаек, ну, я не знаю, откуда это все можно было считать,
с телевизора. Хотелось притянуться к другу.
Хотелось, да, чего-то другого, вот чего-то прямо...
Какой-то помнишь, мы пели все время песни вот эти разные, акуджавские, там еще какие-то, да? Как-то вместе собирались на этих квартирниках, так называемых, под гитару, под пианино, ну, в общем, как-то
наверное,
это общались друг с другом.
В кавычках какая-то польза есть тоже, когда тебе что-то не разрешают, потому что душа твоя начинает активно вопить. Я хочу истинное.
Высказаться
да?
хочу.
Хочу
да.
Бога, хочу вот чего-то. Вот в этом, наверное, был плюс. Я помню, с какой сумасшедшей энергией я искала себе Библию. Брюссельскую, я помню, в иностранной библиотеке их можно было надо купить.
Какие-то вещи переписывали.
А сейчас, когда вот все есть, ты уже становишься таким, ну вот, приезжим,
в разных
все у тебя
такие,
есть,
такие.
И все ты такой, да?
Чуть ли не золотом написано.
Да-да-да, вот эти вот ограничения, они как бы обостряли, конечно, вот эту жажду. Я думаю, что это вот то, что, может быть, как раз из такого времени стоит нам, ну как бы... позаимствовать, да, вот эту жажду.
Потому что сегодня люди, на самом деле, наоборот, мне кажется, разобщены, каждый сам по себе. То есть вот если тогда, в тот период, в 80-х, люди как-то объединялись, и эти квартирники, как вы говорите, и салоны, и художественные, и разные, и религиозные, так скажем, и музыкальные, то сейчас как-то люди, вот, ну, все-таки, мне кажется, больше разобщены, и надо как-то нам менять свою жизнь, мне кажется. Как-то что-то искать, какие-то
пути. Я хочу, знаете, поблагодарить Дениса. Вот он здесь пишет комментарий о том, что время циклично и сравнивает 60-е, 80-е. Денис, спасибо за такое размышление. И я думаю, что вот люди в соцсетях читают ваши размышления.
60-е, 80-е, да?
Да.
А там указывается, чем они близки?
Нет, нет. Ну, он просто пишет, что меняются поколения, что СССР 80-х уже не похож на Союз 60-х. Пишет тут про, что Россия жесткая для верующих страна.
Сейчас?
Нет, я просто сейчас хочу поблагодарить...
Сейчас настолько либеральное законодательство?
Нет, он, видно, говорит про историю. Хочу просто поблагодарить Дениса за активную часть, за то, что он на нас реагирует как-то. Друзья, если у вас есть вопросы какие-то, не стесняйтесь, задавайте. Вот Вячеслав знает все.
Да
знает
все.
Даже больше нас, которые
да
все-таки еще были в то время, но мы не знаем.
Люди собирались, например, в библиотеках, в исторической библиотеке или в Ленинке, и там в свободном доступе была эзотерическая литература в те годы. Или просто богословская. Вот как, например, средневековый
вот не очень, да,
ученый
но
Николай
не очень только
Кузанский,
плюс, что равенство между эзотерической
нет,
и...
Это совершенно разные
понимаете,
вещи,
в чем дело? Это сейчас у нас есть свободная возможность все это разделять, проводить границы, а в те годы люди приходили в христианство иногда через Блаватскую, поскольку даже Блаватская, даже... Там Рерих, да,
честно
все
говоря,
что угодно.
Честно говоря, я не могу даже вот на равных поставить, потому что я читала...
На равных
очень...
нельзя, но...
Я очень много читала Блаватской, но это абсолютно
но согласна с Вячеславом,
глыбы.
Что люди приходили через все.
Вот потому что это было другое.
Поиск был какой-то,
это
да?
Это не была материалистическая духовность, это была
лишь
любая
бы не
другая духовность.
Да,
и когда встречали верующие двух разных религий друг друга, и они радовались, что это вообще просто хоть какой-то верующий, да? И вот когда приходили, допустим, в те же библиотеки, и там в свободном доступе лежал католический философ Николай Кузанский, у которого не было написано вот этого вздора, что Земля плоская, а он был вообще гелиоцентрист. То есть в его системе, это еще в 15 веке, Солнце в центре. И можно было это все читать. Вот действительно, я говорил, атеизм был для умных, и он даже был почти доступен, вот этот умный атеизм. Церковь не боролась с наукой. Сейчас вот до сих пор спросите у 100 человек на улице, боролась ли церковь с наукой. Вот скажут, что Джордано Бруно сожгли. Никто не знает, что Джордано Бруно не был ученым. Он был просто оккультистом, действительно. А вот Галилей и Коперник, их не сожгли, они там другая судьба у них была. И вот был небольшой круг людей, которым допускалось это знать тогда. Это академики в основном. Лихачев, Шифаревич и другие.
Извините, я вас перебью. А вот эта группа, вот в воскресенье вы говорили, по-моему, я не помню, за кулисами, или мы обсуждали на прошлой передаче, что эту группу как-то, в общем-то, были гонения на нее даже из вот названия этой группы. Вот я, например, ничего не знаю про эту группу.
Ну, здесь надо начать немножко издалека, поскольку действительно в конце 82-го года приходит Андропов, и в 83-м году, 14 июля 83-го года, еще при лидерстве Андропова под руководством Черненко выходит, я сейчас, может, не вспомню точно название этого документа, но документ о необходимости усиления идеологической работы. И там как раз говорилось о том, что очень много самодеятельных ансамблей в Советском Союзе, порядка 30 тысяч.
Вышло, вдруг выросло, да?
Уже на тот момент существует. Порядка 30 тысяч ансамблей, не филармонических.
Ну, это, наверное, по всей России, у нас Россия-то
большая. В Советском Союзе. Надо напомнить, что в те годы ансамбль ВИА должен был быть приписан к Дому культуры. Тогда он считается легальным, и им можно не работать. Они не тунеядцы.
Я помню, даже где-то я читала, что какого-то этого директора ДК Ленсовета выгнали из-за вот тоже какой-то такой вот возможности, дал человек возможность музыкантам выступить, и потом его просто раз и уволили.
Ну вот, и в том же документе говорилось о необходимости работы с такой специфической группой советских граждан, как верующие люди, что допускается на местах, в том числе через империалистическую пропаганду, преувеличение значения религии в истории России, и нужно, правда, не бороться с ними физически, а методами атеистического воспитания. Вот так там было сказано.
Давить.
Но рокеров не методами атеистического воспитания, а на них давили уже по-другому. И вот 83-84 год, ну, как считается, был пик гонений на советский рок. Даже такая безобидная группа, как «Браво», совершенно, в которой нет никакой идеологии.
Я ее помню, я ее обожала. Все эти песенки танцевала под них. Ой.
Им запретили концерт. Есть очень известная история, когда Жанна Гузарова выступала, и ее там фотографировали в этот момент. И в этот момент, когда она выступает, ее арестовывают. Есть вот в интернете эта фотография. А группа «Воскресенье», ну, вообще за них ее разогнали и запретили из-за того, что она занималась нелегальным частным предпринимательством, которое было тогда запрещено, но еще одним предлогом стало церковное название через буковку «И» – «Воскресенье». Об этом мне говорил лично лидер группы Алексей Романов.
А вот, Маша, что ты хотела спросить?
Давайте все-таки поговорим вот об этой песне, которую мы взяли названием нашей передачи. Да. «Наполним небо добротой». Вообще такая фраза, она у меня... Это же вопрос какой-то. Как это мы можем наполнить небо добротой? Наоборот, небо нас добротой наполняет. Что за песня?
Ну, это вопрос...
Рока, да? Это рок-фестиваль.
Да, но это рок-фестиваль, это было попозже. Но как раз ответ на этот вопрос, я тоже начну немножко издалека. Несмотря на вот эти гонения и закручивания, вот именно 83-85 годы, именно этот период русский рок подарил очень большое количество альбомов, наполненных религиозным символизмом. Вот. Первый это был, прежде всего, вот как раз группа «Трубный зов», христианский рок так называемый, который собрал баптистский активист Валерий Баринов в Риге, не в Риге, в Таллине, конечно, в Эстонии, и нелегально на каком-то эстонском хуторе записали альбом, потом он попытался, они помолились и попытались на лыжах перейти через границу с Финляндией, записать там альбом, он совершенно серьезно это рассчитывал, и вернуться. А их накрыл вертолет, его посадили за это надолго. Сама группа за счет музыки не очень известна, ее не приняли как бы поклонники, потому что музыка такая очень прямолинейная. А вот из более известных за счет музыки, ну, во-первых, «Аквариум».
Да,
во-первых, альбом «Акустика» 81 года, или альбом такой очень постмодернистский, наполненный религиозной символикой, это «Радио Африка», «День серебра», их теология. А вот песня, которая вы задаете вопрос, это альбом «ДДТ Периферия», который был записан нелегально, как всегда, в Уфе на местной телевизионной студии. Это было единственное в Уфе место, где можно было записать некое подобие рок-альбома. ДДТ уже было тогда известно в подполье Советского Союза. Уже было два на тот момент альбома, которые записывались тоже нелегально в разных местах с разными музыкантами, но под одним названием. И вот Шевчук записал очередной альбом. Там самая известная песня не «Периферия» и даже не вот «Наполнение добротой», там песня самая известная «Я получил ту роль». Она потом перезаписывалась в легальных условиях в 87 году на легальную пластинку вот с этим названием. «Я получил ту роль». У нас, к сожалению, нет возможности ставить в эфир записи, жалко, поэтому... Ну, сейчас это все есть в интернете.
Но в этой песне, вот «Наполни мне добротой», совершенно потрясающий последний куплет.
Текст, да.
«И там на крыше вы и я, как говорят одна семья, снимите с кнопки пальчик свой. Для нас он слишком дорогой. Наш Бог всегда нас всех поймет, грехи отпустит, боль возьмет. Вперед, Христос, мы за тобой, наполним небо добротой».
Вот то как есть, вы это думаете, в 84-м году вот это
как
спеть?
Это возможно было?
Его чуть не посадили потом. На него были покушения, и, как Шевчук не раз рассказывал, его объявили почему-то агентом Ватикана. Почему Ватикана, непонятно.
Ну, потрясающую смелость надо было иметь это спеть вообще.
Ну, естественно, но причем Ватикан, это вот откуда такая логика у советского КГБ?
Какая логика? Это вы же сказали, все перемешано, вот оно и есть, все перемешано.
Ему пришлось эмигрировать из... Уфы в Ленинград. Но, наверное, можно предположить, откуда такая логика, потому что в Польше уже происходили определенные события. Это уже 80-е, 81-е годы.
Возрождение, можно сказать, началось, да?
Да, когда возникает польское рабочее движение «Солидарность». И на этом фоне Советский Союз совершенно серьезно рассчитывал вводить туда войска.
Ага.
Как в Афганистан. Но Афганистан уже был на тот момент, 79-го года. И Советский Союз рисковал иметь на двух границах две войны.
Понятно, да.
И даже проводились учения даже на территории самой Польши и на ее западных с Советским Союзом границах. У них хватило ума не вводить не туда войска, но напряжение было очень большое. Ну, действительно, Папа Римским стал... Как Карль Высоцкий пел, мы тут Папу Римского подкинули из наших, из поляков, из славян, да?
Ну, конечно, это все-таки очень значимое событие, да? И вот прям под боком у соседей, да?
Да, рядом наши братья славяне, да.
Я смотрела фильм о Еже Попелушка.
Да.
Есть такой фильм у поляков очень хороший про это время, про вот эти восстания рабочих, про движение, это солидарность, и про этого священника, который... как бы первый к ним пошел, к бастующим рабочим в Варшаве, там на металлургический завод, и фактически стал их таким капелланом, то есть он как
духовным
бы...
лидером.
Да, духовным лидером. Вот. И действительно, время, конечно, потрясающее. Тоже вот эта жажда истины, жажда правды, вот эта невозможность больше терпеть вот эти закрученные гайки.
Но, кстати, прямо, между прочим, еще вот то, что, извините, вас перебью, то, что вот церковный служитель стал как бы как лидер, вот, так скажем, да, общины людской, это тоже, я думаю, что на нас это очень мощно влияло, между прочим. Здесь тоже вот какие-то такие духовные, эмоциональные, так сказать, перемены тоже на нас отразилось, это все очень серьезно, да?
Ну как, конечно, он же прямо называл советскую власть сатанинской. Угу. Он выступал на огромных стадионах с проповедями. Да, служил мессы и говорил именно так. В Советском Союзе, конечно, это знали. И именно в этот период Александра Меня наибольшее количество раз приглашали на Лубянку. И каждый раз, когда его туда приглашали на допросы, он со своими близкими прощался. До сих пор я не могу найти вменяемого ответа на что очевидный такое, вопрос, почему его не арестовали в тот момент. Хотя могли. Но обычно отвечают, что за него заступался митрополит Ювеналий. Но меня не очень устраивает этот ответ, потому что, наверное, было немножко все иначе.
Кстати, знаете, я сейчас, готовясь к передаче, читала, Ежи Попелушка ведь убили в 84-м году, и до сих пор неизвестно, собственно, вот эти скрыты все следы, кто это организовал. И сейчас Институт памяти в Польше, он начал расследование. Вот представляете, сколько лет прошло уже? 20-40 лет почти прошло. Только сейчас начато расследование, пытаются все-таки найти, кто это
сделал.
Ну,
дай бог. Так, а у нас убийство Александра Меня до сих пор не раскрыто. Убийство Талькова до сих пор не раскрыто.
Да, кстати.
Друзья, у нас сегодня в гостях Вячеслав Терехов, религиовед. Мы говорим о духовных поисках 80-х годов. Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то точки зрения своя, что-то вызывает какой-то отклик даже просто в вашей душе, пожалуйста, пишите, нам тоже будет интересно. Вот еще раз спасибо Денису, но вот он только один сегодня нам оппонирует. Может быть, у кого-то еще есть какие-то мысли. А мы через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Наполни мне бы добротой духовные поиски 80-х. Андрей Андреевич, спасибо, пишет нам. Он не один, Денис, то есть сейчас мы подключимся к диалогу. Давайте, ждем.
Вот я хочу сказать, что в 81-м году Борис Гребенщиков, про которого мы вот недавно говорили, группа «Аквариум», позвал Курехина такого, Сергея Курехин, помните, наверное,
Курехин,
да?
Это Курехин, был джазовый, авангардный
пианист.
Да,
музыкант. И они на записи одного очередного альбома «Аквариума». Эта запись получила, вернее, этот альбом получил название «Треугольник». Да. Вот, поэтому, и причем,
передача.
Да, «Треугольник», он стал
как
вот этот альбом, да, как у нас передача, и вот этот «Треугольник» стал таким каким-то вот переломным альбомом.
Это один
в жизни
из первых
музыкальных,
альбомов,
так называемых, в жизни музыкальной вот этой группы.
Естественно.
Да, «Аквариум».
Но у них там есть своя хронология, у них же миллион альбомов у «Аквариума», и есть так называемые естественные альбомы, есть доисторические, ну, те, которые записывались либо там как-то самопально, где-нибудь там в парке на магнитофон,
да.
Или более-менее в студийных условиях.
А, вот это и значит естественно.
Вот, естественно, это студийный. Вот,
нативные, как сейчас говорят.
Ну да, синий альбом, акустика и вот «Треугольник» — это первые три, они записывались примерно одновременно. Помогал им такой удивительный человек с интересной судьбой Андрей Тропилло, который занимался записью нелегально. В Доме культуры в Ленинграде всех этих групп, первых альбомов Цоя, «Зоопарка», вот «Аквариума», «Пикника». Это вот, вот
вообще, вот Курехин, я так читала про него, совершенно как-то нестандартная личность. Он всякие перформансы делал вот, даже в 80-х, в начале годах. И вообще повлиял на очень многих музыкантов. И...
У него была такая группа «Поп-механика». Да. И она была даже не музыкальной группой, а больше шоу-группой.
Но я так понимаю, первая, что он просто создавал такие как бы не квартирники, а создавал группы, приглашал своих друзей-музыкантов, чтобы они исполняли, давал возможность им исполнить свои какие-то вещи. То есть что они... И вот как-то это все потом наполнялось, и уже это все вышло в такую поп-механику.
Ну, на самом деле, вот, конечно, символика Гребенщикова, вот это я помню, да, вот я помню, когда я услышала это «Серебро Господа моего»,
да.
Это вообще что-то было для меня совершенно фантастическое, да, вот как человек может такой образ вообще такое сказать, да. Я думаю, что это на сотни и сотни тысяч людей влияло, да? Хотя это...
Ну, вот, знаете, здесь вот как раз еще один интересный феномен, который мы еще совсем не упомянули, это феномен советского магнит-издата. А как распространялись по всему Советскому Союзу от Калининграда, ну, если точнее, от Петербурга и Москвы, до Сибири и там еще дальше, все вот эти альбомы? Они же записывались, во-первых, они записывались нелегально.
И они записывались на ленту, наверное, да?
Каждый альбом записывался, всегда там отдельная история, как им удавалось преодолевать запреты и преграды. ДДТ записывалось в самых подпольных условиях. «Аквариум», поскольку он был в Ленинграде, немного более легально, немного. Вот там, например, если приезжала передвижная студия, которая приезжала в Ленинград в связи там с какими-то соревнованиями, и вот им удавалось там за несколько бутылок коньяка договариваться с этой студией, и на несколько суток туда пускали группу «Аквариум». В итоге родился альбом «Радио Африка».
Вот. Но вы хотели рассказать, как это все передавалось.
А как передавалось, это даже еще интереснее. Вот смотрите, вот когда мы тот раз говорили о Высоцком, мы совсем не упоминали об этом, поскольку это тоже особенный феномен. Вот о нем можно по социологии написать диссертацию, вот по религиоведению можно про духовность материалистическую. А здесь тоже это историческая тема. Вот еще очень много людей есть, которые это видели, но это поскольку было вот при их жизни, они не уделяют этому большого внимания. А я вот не видел этого, как эти пленки распространялись. Я не могу даже этого представить, но это особый феномен. В 70-е годы, ну, представьте, Высоцкий или кто-либо еще, там, Акуджава исполнит песню на концерте, и потом люди друг у друга это переписывали.
Я помню, да,
казалось
бы,
так очевидно, это кажется так просто. А наверняка были отдельные каналы, налаженные каналы. А в 80-е годы, как раз вот именно в этот период, первой половине 80-х, это приобрело наиболее ярко выраженные формы, когда были так называемые писатели в крупных городах. Москве,
сейчас, пока мы не перешли к писателям, Андрей Андреевич спрашивает, кто из музыкантов или групп советского времени внес наибольший духовный вклад, с вашей точки зрения?
Такого, наверное,
или, может,
нет.
Кто-то повлиял,
я вообще считаю, что Башлачев. Про него надо делать отдельную передачу, потому что, по моему скромному мнению, он был не просто музыкантом с текстами вот другими, нежели советские тексты, как Виа или там у Аллы Пугачевой, а он был настоящим русским поэтом. Со всеми вытекающими последствиями.
Он совершенно молодым умер-то вообще. Ему было 28 лет.
Он был самоубийцей.
28 лет ему.
Даже ему было 27. И тем не менее, через Башлачева многие пришли в христианство. Хотя он был некрещенным самоубийцей.
Трагически как-то очень все это.
Вот потому что у него был дар, и он дар этот свой очень большой за 4 года, который он...
Развивал,
когда этот дар ему был открыт, он очень многое сделал для того, чтобы этот дар сохранить и людям отдать.
Вы хотели про писателей поговорить?
Да.
Расскажите,
ну, о них еще, о них надо еще исследовать, потому что о них не писали еще никакой, ни социологической никакой работы и вообще ничего. Но были целые подпольные цеха, куда попадали вот эти вот рок-альбомы, мастер-ленты так называемые, и потом с них распространялось по всему Советскому Союзу. Это было, эта система была параллельной по отношению к системе «Мелодия». Была только одна фирма грамзаписи «Мелодия», да, все помнят, где издавали в основном либо классическую музыку, либо «Виа», а даже Пугачева уже иногда с проблемами, хотя она расходилась миллионными тиражами. А существовали писатели, которые, сидя на подпольных студиях в Москве, в огромных количествах распространяли в десятках тысяч копий эти альбомы, и вот таким способом они расходились до самых окраин. Вот когда Шевчук записал альбом «Периферия», его вызвали в КГБ через несколько дней и говорят, а вот у нас уже информация, что в Приморье слушают ваш альбом. Как он за несколько дней туда мог дойти, когда не было ни интернета и вообще ничего?
Это потрясающе. Как вот, когда вы сейчас рассказываете, я как бы вижу эту картину, как бы вот... Ну, снизу, да, как бы вот из людских сердец вырастает вот это возрождение, да, и вот, видно, потом уже наполнило, так сказать, настолько, что уже, как говорится, вылилось, да, и начались изменения какие-то внешние. То есть фактически это вот душа человеческая так устроена, что она, ну, рвется, да, к свету, рвется к истине, и вот долгие годы вот этого закручивания гаек, они... Вот, ну, к чему привели? К этому обостренному поиску, фактически, к обостренной жажде.
Они привели к тому, что, как ни удивительно, еще в первой половине 80-х в Москве, по крайней мере, я не очень знаю по поводу Петербурга, но в Москве уже даже начали потихоньку возвращать церкви, еще до 88-го года.
Может быть, боялись власти, просто тоже понимали, да, что вот оно, они же тоже видели весь этот процесс, да, что происходит.
Ну, боялись, я не думаю, что они боялись физического воздействия со стороны, допустим, интеллигенции, которая лояльно настроена к церкви, но они уже понимали, что они просто уже не справляются с этим.
Ну да, я говорю, поэтому боялись, да, что...
И вот тут тоже есть интересная деталь. Когда пришел к власти Андропов, там есть целый ряд нюансов по поводу его идеологической политики. Обычно считается, что вот Андропов-то закручивал больше всех. На самом деле это было немножко сложнее, поскольку он был один из самых умных и самых таких культурных и образованных людей вот из этого круга, который тогда был. Еще, может, повезло, что Андропов был, а не сразу Черненко, который был гораздо хуже. Вот на Черненко пришлось. Пришелся пик короткий период. И вот Андропов, как ни странно, передал церкви в 83 году Данилов монастырь. Разговор об этом пошел еще со времен Брежнева, когда церковь обратилась к властям с просьбой дать один из московских монастырей. Я напомню, что с конца 20-х годов в Москве не было ни одного легального монастыря. Были подпольные монашеские общины, как католические, так и православные. И вот, например, выдающийся русский философ Алексей Федорович Лосев был на самом деле монахом под именем Андроник. А единственный католический храм легальный в Москве, Людовика, с ним связаны были целый ряд монашеских тайных общин как раз вот 80-х годов.
Там даже в Резнице тайно рукоположили епископа Болеслава Слоскана.
Это в какие годы?
Ну, это, наверное, все-таки 30-е годы.
А, ну, 30-е это... Угу. Есть такая книга сейчас, не так давно была опубликована, священника этого храма, Леопольд Браун. Это совсем другие годы, вот, который служил там самое худшее время. Это были не 80-е, это был 12 лет самых тяжелых, с 33 по 45 годы. Вот. Но это, вот, может быть, разговор тоже другой. А вот,
история наша, конечно, как детектив просто.
Да.
Захватывающий.
Но, тем не менее, тайные монашеские общины существовали по Москве, и тайные монахи. И результатом этого стало то, действительно, церковь обратилась к властям, и даже Брежнев дал возможность выбора церкви между двух монастырей, Донской и Данилов. Церковь выбрала Донской, поскольку он лучше сохранился, он больше. Там тогда находился музей, в советский год находился музей архитектуры имени Щусева, который сейчас переехал, сейчас находится на Воздвиженке. Там хранились, например, фрагменты барельефов храма Христа Спасителя. Они до сих пор там лежат. Вот можно туда сходить и посмотреть.
Угу. Вячеслав, да. Вы знаете, что у нас всего осталось
ну, вот сколько? 7-5 минут? Буквально две фразы еще.
Да.
Да. На эту тему. Это просто пиковый момент. Ну, Брежнев умер, а Андропов, как ни странно, не закрыл это дело, а все-таки церковь и монастырь отдал. Только без возможности выбора, и не тот, который церковь попросила, а Данилов. А Черненко чуть было не свернул это дело, и даже шла речь о том, что там будет не монастырь, а только культурный центр. И вот церковь даже как пошла на эту уступку, что будет, там не будет монахов, а там будет просто административный центр.
Хоть как-то, да.
Отдел внешнецерковных связей, который тогда назывался странным словом «сношений».
Ой. Да. Но вот тут, конечно, может быть, не так важен сам факт, а важно то, что в людях вот росло что-то, это,
но
да,
мне кажется, новое. Вот этот факт, он как раз-таки...
Важен.
Ну, конечно, ну вот 82-83 год, возвращение церкви, когда еще где-то и закрывали, когда порядка 400 человек сидело узников совести, это пиковый период был, 83-84 год, порядка 400, более 400 человек сидело по религиозному убеждению. Да, в основном...
Да. В психушках,
кстати, и многие. В лагерях, и в психушках,
вот я хочу, да, православные, кстати, про Бушлачева, между прочим, вспомнить.
Но о том... это другая
нет, передача. Я просто хочу сказать, что вот то, что он, так сказать, ушел, на самом деле, самопроизвольно, что ли, да, из этой жизни, это тоже от какого-то творческого кризиса, потому что человек, ну вот кто-то... Ведь художники, музыканты, поэты, да, они же это вот как совесть времени нашего. И кто-то может приспосабливаться, а кто-то не может. И, может, ну, по-разному это все происходит.
Почему
у каждого.
Почему он ушел, я не знаю.
Нет, а просто
Вячеслав,
вот,
нет, давайте мы сейчас не будем начинать эту тему, потому что нет...
Вячеслав,
у меня к вам такой вопрос.
Да.
Вот вы это все изучаете, вы в это все погружаетесь.
Пытаюсь.
Да. И вы человек, как бы, ну, я не спрашиваю, когда вы родились, но я так поняла, что...
В 84-м году.
Ну да, вы были маленькие.
Год, когда, извините, что прерываю, единственный год, когда не было в Москве ни одного рок-концерта.
Ну вот, но вы уже как бы, вы не помните сознательно это время, вы вот это... Какие у вас вот просто ваши личные какие-то, ну, я не знаю... Ну, уроки какие-то, что это в вас изменило, что как-то затронуло, вот это все, о чем мы сегодня
то
говорим,
есть,
когда вы изучаете это, да.
Как я это оцениваю?
Да.
Я оцениваю рок-музыку того времени, Высоцкого, художников, как ветхозаветную религию.
О, как.
Вот.
Интересно.
Поскольку
а чем-то они были на пророков
похожи. Я напомню,
похожи, да?
Что... Вообще церковь считает, что были не только ветхозаветные пророки, вот которые в Библии перечислены, а, например, греческая христианская традиция считает пророками философов.
Угу.
Платон, Аристотель можно увидеть в греческих православных храмах, даже на Афоне. Платона с нимбом, ну или даже, может быть, не с нимбом, но, по крайней мере, в ряду пророков. Или, например, даже в соборах Московского Кремля. в Архангельском соборе, Вергилий, там другие. Есть такая, в, так скажем, православной теологии, есть такая интересная мысль, что Бог посылал ветхозаветных пророков не только в ветхозаветный Израиль, а всюду. Пророк Заратустра, который проповедовал единого Бога. Да? И вот я думаю, что я так рискну предположить, исходя из своего скромного опыта, что в 70-е, 80-е годы Бог послал России пророков в виде бардов, в виде художников, в виде рок-музыкантов и других. И они... Да. Дело не в том, понимаете, дело не в том, что они призывали к каким-то именно нравственным принципам, хотя тоже об этом там идет речь, они призывали думать своей собственной головой. А это уже значит движение в сторону весны, как Гребенщиков пел.
Да, ну вот я хочу вспомнить.
Мы начинаем движение в сторону весны. Вот у него такая песня есть из альбома «Их теология». Вот как раз это такая вот один из тех альбомов, которые я причисляю к Священному Писанию Ветхого Завета советского времени.
Ну, такие замечательные музыканты. Вот мы их, в общем-то, даже о них ничего не сказали. Это как
со мной часто спорят.
Егор Летов,
например. Егор Летов, я
да,
не думаю.
Да, гражданская оборона. Нет, ну, это люди, которые претерпевали достаточно серьезные какие-то нападки со стороны властей. И я вот даже знаю, что его и в психушку засаживали, и он сидел, просто принудительно лечился. Но, тем не менее, вот я читала, что он писал, что, чтобы не сойти с ума, я каждый день что-то писал, что-то творил. Вот, поэтому, мне кажется, очень важно. Тут же Параджанов сидел, тут же, я помню...
Параджанов сидел за другое.
Неважно, дело не в этом. Они творческие люди, они художники. И когда человек претерпевает вот это вот, ну, как бы со стороны давления, и когда ты не можешь реализовать свои какие-то вот творческие возможности, то все равно нужно работать, работать и работать. В любом месте, где бы ты ни находился.
Ну, вот,
чтобы,
кстати,
быть
да.
верным самому себе. Угу. Вот это, мне кажется, очень важно. Вот я надеюсь, что мы все-таки еще когда-нибудь вспомним и Курехина. Мы как-то совсем не проговорили про Шевчука и про Кинчева не вспомнили.
Но это времена уже просто немножко другие.
Кинчев, Шевчук, это уже второй тоже достаточно сложный у него был в начале. Период.
Марин, давай уже подводить какой-то итог. Вот очень хороший ты этот вывод сделала. То, что я пыталась вот спросить, что мы можем взять
какая
себе
черта,
ценное
да,
из того
религия.
Времени. Ветхозаветное, да, быть пророками. Вот Марина тоже мне очень нравится вот это, да, делать свое дело, да, вот,
ну, да
какие бы ни были вот эти обстоятельства.
Да, в любом месте, в любых обстоятельствах мы должны быть верными самому себе и творить вот то, что по сердцу у тебя идет, вот от Бога идет, свое призвание. Мы должны это делать каждый день. По чуть-чуть хотя бы, но делать.
Ну тогда... да, и как бы вот в этой наших возможностях, нашего времени, да, не забывать, что вот были и другие времена, да, и как бы...
Людям тоже было сложно.
Людям было сложно, а мы сейчас иногда неблагодарны, наоборот, такие заевшиеся как бы, да.
Да, у нас переизбыток.
Да, когда вот сравниваешь, понимаешь, что как раз нам очень-очень есть за что быть благодарными, несмотря на все сложности, о которых всю передачу нам пишут наши слушатели, друзья, спасибо.
Уже начали писать, да?
Да, да, пишут нам про сложности нашего времени для верующих, для ищущих
нашего?
Людей.
Нашего?
Нашего в том числе. Там... Но это, я думаю, что мы обсудим в какой-нибудь одной из следующих передач.
Там не уточняется, в чем сложность. Мне кажется, сейчас такое либеральное законодательство, которого не было в России никогда еще раньше вообще.
Вот, Вячеслав, тут вас очень хвалят. Говорят, что у вас острый и цепкий ум.
Еще много работать.
Ну, еще вот когда много работать. Спасибо.
Никогда не было такого свободного времени по отношению к религии. Ни в имперское время дореволюционное, ни во время, может быть, только Российской Республики короткий период. У нас есть светская конституция, да.
А я вот сейчас, между прочим, смотрю текст «В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно, выбирай». Это слова из песни Цоя. Мне кажется, очень важно открывать свою дверь и не бояться постучаться, не бояться попросить то, что ты хочешь, потому что всегда для каждого человека найдется своя дверь, и там обязательно будет свет. Просто нужно как бы верить в это и что-то делать, двигаться все время вперед.
Спасибо, Марин. Все, на этом мы заканчиваем. Да. Прекрасная финальная точка, я считаю. Да. Спасибо огромное, Вячеслав, за такой
будем,
интересный
разговор. А еще мы будем 2 недели в отъезде, и у нас будут повторы, между прочим.
Друзья,
дорогие,
не скучайте, но мы приедем с новыми интересными темами.
Да, прямой эфир
темами.
Будет 29-го, первый, да? Так
хорошо.
Прямой.
Да.
Всего доброго.
Спасибо всем, кто нас слушал, кто откликался. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.